Промежуточное размышление – великий страх. Нас то и дело упрекают в том, что нам мерещатся призраки. Фелькишер Биобахтер, 24 марта 1920 года. Триумф и кризис демократической мысли. Угроза революции. Великий страх. Пессимизм европейской цивилизации. Великая нелюбовь к просвещению. Версальское предательство. Вооруженный страх. Гитлер – фашистский тип. Идея фюрера. Средневековье и модернизм. Фашизм как культурная революция. Оборонительная позиция. В союзе с инстинктом. Бунт ради завоевания авторитета. Поворот тенденции эпохи. Ничто не казалось после окончания Первой мировой войны столь непререкаемым, как победа демократической идеи. Над новыми границами, смутой и продолжавшимися распрями народов возвышалась бесспорно и неопровержимо, как объединяющий принцип эпохи, идея демократии. Ибо война решила не только вопрос о притязании на могущество, но одновременно и вопрос о сферах господства в результате крушения почти всего средне- и восточноевропейского мира. Из революции и столпотворения возникли многочисленные новые государственные образования, и все они стояли под знаком концепции демократического строя. Если в 1914 году в Европе насчитывалось 3 республики и 17 монархий, то 4 года спустя число республиканских и монархических государств сравнялось. Казалось, что дух эпохи недвусмысленно указывал на различные формы народовластия. И только Германия, первоначально временно задетая и даже охваченная этим духом, казалась теперь сопротивляющейся ему среди прямо-таки необозримой толчии партий и клубов, придерживавшихся идей Фелькиши. В стране воинственных орденов и добровольческих отрядов шла организация отпора, созданной войной реальности. Революция воспринималась этими группами чужой и навязанной насильно. Она была для них синонимом всего, что противоречит немецкому пониманию государства. А то и просто презрительно именовалась грабительским институтом капитала Антанты. Бывшие противники Германии увидят в этих ставших вскоре распространенными симптомах национального протеста реакцию строптивого и извечно авторитарного народа на демократию и гражданское самоопределение. Конечно, они не упускали тут из виду и беспримерно усилившиеся политические и психологические нагрузки. Шок от поражения, Версальский договор с его обвинительными формулировками, территориальными потерями и требованиями по возмещению ущерба, равно как и обнищание и духовную разруху самых широких слоев. Но за всем этим постоянно стояло представление о некой значительной нравственной дистанции между немцами и большинством их соседей. Последние считали, что эта загадочная страна, упрямо набычившись и не поддаваясь никаким уговорам, упорствует в своей отсталости, превратив ее, по сути, в предмет некоего особого претенциозного сознания и противясь не только западному разуму и гуманизму, но и вообще всемирной тенденции. И это представление вот уже на протяжении десятилетий доминирует в полемике относительно причин столь крутого подъема национал-социализма. Однако картина победоносной демократии, породившая так много надежд, была обманчивой. И момент, когда уже казалось, что демократия получает свое историческое воплощение, стал одновременно и началом ее кризиса. Всего несколько лет спустя демократическая идея в самом ее принципе была как никогда ранее поставлена под сомнение. И то, что только вчера торжествовало, было затоптано куда более дикими триумфами движения нового рода, либо оказалось в смертельной опасности перед лицом этого движения, обретшего под сходными приметами жизнь почти во всех европейских государствах. Наиболее крупные успехи этих движений отмечались в тех странах, где война пробудила или заставила осознать мощные комплексы неудовлетворенности и где, в частности, войне сопутствовали революционные восстания левого толка. Одни из этих движений были консервативными и призывали к возврату в те времена, когда люди были более честными, долины более мирными, а деньги более ценными. Другие же строили из себя революционеров и лезли из кожи вон в охаивание всего существующего. Некоторые привлекали на свою сторону главным образом мелкобуржуазные массы, другие – крестьян или отдельные отряды рабочего класса. Но сколь бы странной и причудливой ни была в их рядах мешанина классов, интересов и симптомов, все они, тем не менее, черпали свою динамику в глубине малообразованных и более энергичных слоев общества. Национал-социализм был всего лишь разновидностью этого европейского покроя движения протеста и сопротивления, решившего перевернуть мир. Национал-социализм возник по-провинциальному, из скучных мещанских объединений, компаний, как издевался Гитлер, которые собирались в мюнхенских пивных за столиками со скудной выпивкой и закуской, чтобы поговорить о национальных и семейных горестях. Никто не мог и предположить, что у них будет шанс не только бросить вызов мощным, высокоорганизованным массовым марксистским партиям, но даже и обойти их. Однако последующие годы показали, что в этих компаниях, любивших поговорить на политические темы, сторонников Фелькиши, к которым вскоре стали присоединяться возвращающиеся с обманутыми надеждами фронтовики и пролетаризированная буржуазия, скрывалась немыслимая динамика, только казалось и ожидавшее, чтобы ее разбудили, организовали и бросили в дело. Их побудительные мотивы были столь же различными, как и группы, в которые они формировались. Только в одном Мюнхене в 1919 году существовало около 50 объединений более или менее политического характера. В них входили преимущественно разрозненные осколки сбитых с толку и распавшихся в ходе войны и революции партий довоенного времени. Они называли себя Новым Отечеством, Советом Духовного Труда, Кольцом Зигфрида, Универсальным Союзом, Нововакония, Союзом Социальных Женщин, Свободным Объединением Социальных Учащихся, Союзом Астары. Была тут и немецкая рабочая партия. А то, что всех их объединяло и, несмотря на различия, сводило и теоретически, и практически вместе, было не что иное, как всепокоряющее чувство страха. Первоначально это был совершенно непосредственный страх перед революцией, тот «Grande Peur» – «Великий страх», который со времен Великой Французской революции на протяжении всего XIX века врывался во все сны европейцев. Представление о том, что революция – это стихийные явления, действующие независимо от воли и желания их актеров, как бы по законам механики стихии, повинуясь собственной логике и неизбежно выливаясь в господство ужаса, в разрушение, убийство и хаос, стало с той поры неотъемлемой частью общественного сознания. Именно это представление, а не так, как считал Кант, все же проявившаяся в революции 1789 года способность человеческой натуры к лучшему и явилась опытом, уже не давшим больше забыть о себе. Что же касается Германии, то этот опыт на протяжении жизни нескольких поколений сковывал любую волю к революционной практике и породил фанатизм покоя, который реагировал чуть ли не на каждый призыв к революции стандартной апелляцией к чувствам спокойствия и порядка. Этот старый страх усугублялся теперь не только сходными с революцией событиями в собственной стране, но в первую очередь русской Октябрьской революции и исходящей от нее угрозой. Ужасы красного террора, раздутые прежде всего стекавшимися в Мюнхен беженцами и эмигрантами до проявления сатанизма, оргии, резни и жаждавшего крови варварства, неизгладимо врезались в народную фантазию. Один из мюнхенских листков Фелькиши опубликовал в октябре 1919 года вот такую заметку, дающую представление о мании страха того времени и ее конкретном выражении. Печальные времена, когда ненавидящие христиан орды диких азиатов простирают повсюду свои окровавленные руки в стремлении задушить нас. Антихристовы бойни, устраиваемые евреем и сашаром Седерблудом, он же Ленин, даже Чингисхана вели бы в краску. В Венгрии его выкормыш Кон, он же Белокун, прошел по этой несчастной стране, с обученной убивать и грабить еврейской сворой террористов, чтобы, усеяв страну виселицами, уничтожать на этом конвейере виселиц ее горожан и крестьян. В шикарно обустроенный гарем при его дворце тайно поставляли десятки непорочных христианских девиц, которых подвергали там насилию и растлению. По приказу его подручного лейтенанта Самуэли в одном подземелье были жестоко истреблены 60 священников. Их тела расчленяют, отрубают конечности, а до этого у них все отбирают, оставляя им вместо одежды только кожу, по которой струится кровь. Следствие выявило, что 8 священников до того, как их убить, распинали на дверях их церкви. Теперь становится известным, что точно такие же страшные сцены имели место и в Мюнхене. Примечание. Из газеты «Мюнхенер Беобахтер» 4.10.1919. На базе этого листка и появляется позднее В.Б. Процитированная заметка была опубликована как письмо некоего анонимного священника из Базеля. Однако ужас, которым был охвачен мир в результате приходивших с Востока кошмарных сообщений, имел свои основания, равно как и заслуживающих доверия свидетелей. Один из руководителей ЧК Латыш Лацис заявил в конце 1918 года, что для наказания и ликвидации человека определяющим является теперь не его виновность или невиновность, а его социальная принадлежность. «Мы хотим ликвидировать буржуазию как класс. Вы не должны доказывать, что тот или иной действовал против интересов советской власти. Первое, о чем вы должны спросить арестованного, из какого он класса, каково его происхождение, какое он получил воспитание и кто он по профессии. Эти вопросы должны решить судьбу обвиняемого. В этом состоит квинтэссенция красного террора». И словно ответом прозвучит один из ранних призывов руководства НСДАП: «Вы хотите сперва увидеть в каждом городе тысячи людей повешенными на фонарях? Вы хотите сперва дождаться, чтобы, как в России, в каждом городе начала действовать большевистская чрезвычайка? Вы хотите сперва пройти по трупам ваших жен и детей?» Угроза революции исходила не от нескольких одержимых заговорщиков, которых травила вся Европа, а из огромной зловещей России, этого, по словам Гитлера, колосса брутальной мощи. Уверенная в своей грядущей победе, агитация нового режима, являвшаяся частью синдрома, который Филиппо Туратти назовет опьянением большевизмом, помимо всего прямо говорила, что захват Германии объединенными силами международного пролетариата не только явится решающим шагом на пути революции, но и произойдет вот-вот. Тайные действия советских эмиссаров, непрекращавшиеся организованные беспорядки, советская революция в Баварии, революционное брожение в Рурской области, революционные выступления последующих лет в Центральной Германии, восстание в Гамбурге, а затем снова в Саксонии и Тюрингии, создали фон, порождавший страх, и вызвали в ответ на эту перманентную угрозу революции со стороны советского режима сильнейший импульс защитной реакции. Эта угроза доминирует и в речах Гитлера, особенно в первые годы, когда он рисовал самыми яркими красками команды красных мясников, коммуну убийц, кровавое болото большевизма. Как-то он заявил, что свыше 30 миллионов человек в России шаг за шагом приняли мученическую смерть, частью на эшафотах, частью под пулеметами и сходными средствами, частью на бойнях в буквальном смысле этого слова, а частью и вновь миллионами вследствие голода. И мы все знаем, как приближается этот бич, как уже поднимается он над Германией. «Интеллигенция Советского Союза, — скажет он, — истреблена в ходе массовых убийств. Экономика разрушена до самых основ. Тысячи немецких военнопленных утоплены в Неве или проданы в рабство. А в это время непрерывным, не знающим устали трудом крота и в Германии создаются предпосылки для революционной ломки. Россия, как это рефреном повторялось в его выступлениях, предстоит и нам. Примечание. Смотрите, например, выступление 12 апреля 1922 года по поводу упомянутых выше утверждений Гитлера. Смотрите его речи, произнесенные 28 июля 1922 года, 27 апреля 1920 года, 22 сентября 1920 года, 21 апреля 1922 года, а также статью ВБ за 1 января 1921 года. Розенберг, который, очевидно, способствовал формированию представления Гитлера об ужасах в России, писал в ВБ 15 апреля 1922 года, что Россия за время правления Ленина стала кладбищем, адом, в котором десятки миллионов бродят в поисках куска хлеба, а миллионы уже погибли от эпидемии голода, найдя мучительную смерть на обезлюдевших улицах. Следующая цитата взята из выступления Гитлера в Рейхстаге 7 марта 1936 года. Смотрите «Дамарус», страница 587. И даже годы спустя, уже придя к власти, Гитлер будет пугать тем ужасом ненавистной международной коммунистической диктатуры, который овладел им еще в начале его пути. Я вздрагиваю при мысли о том, чем стал бы наш старый многонаселенный континент, если бы победил хаос большевистской революции. Этой защитной реакцией на угрозу марксистской революции национал-социализм и будет в значительной степени обязан своим пафосом, агрессивностью и внутренней сплоченностью. Цель НСДАП, как неустанно будет повторять Гитлер, формулируется абсолютно коротко. Уничтожение и истребление марксистского мировоззрения, а именно путем пропаганды и просвещения, а также с помощью движения, обладающего беспощадной силой и свирепой решимостью, готового противопоставить террору марксизма в десятки раз больший террор. Примечание. Так в упомянутой выше памятной записке Гитлера от 22 октября 1922 года. Сходного рода соображения побудили примерно в то же время и Муссолини создать свои «фаши ди комбафитимента» – боевые отряды, по которым эти новые движения стали называть фашистами. И все же один только страх перед революцией был бы не в состоянии развить ту огромную и все возраставшую тенденцию, которая сумела поставить под сомнение названную всемирную тенденцию – тем более, что для многих революция несла и определенную надежду. Было нужно появление более сильного, действующего с большой стихийностью импульса. Марксизм действительно внушал страх, но лишь как революционный авангард куда более широкого и направленного против традиционных представлений наступления, актуального политического проявления некой прямо-таки метафизической идеи переворота, объявление войны европейской культурной мысли. Примечание. Розенберг. ВБ. 1.9.1923. В своей памятной записке Гитлер также называет большевизм, выходя за рамки его более узкого значения в политическом плане, революцией ради уничтожения всей христианской западной культуры вообще. Сам же марксизм являлся только драматическим полотном, на котором наглядно проступал страх эпохи. Этот страх и был, возвышаясь над идеями просто политического переворота, доминирующим и главным ощущением времени. В нем таилось предчувствие того, что с окончанием войны пришло расставание не только с довоенной Европой, с присущими ей величием, интимностью, монархиями и гарантированными закладными, но и с целой эпохой. С кончиной старых форм господства наступил конец и привычному образу жизни. Волнение, радикализм политизированных масс, революционные беспорядки воспринимались в подавляющей степени уже не только как послеродовые боли войны, но и как провозвестие подобного незваному гостю и хаосом вторгающегося в жизнь времени, где потеряет авторитет все то, что сделало Европу великой и надежной. Поэтому у нас такое чувство, будто земля уходит из-под наших ног. Действительно, редко какая эпоха ощущала так отчетливо свою собственную гибель. Война значительно ускорила этот процесс и одновременно породила это всеобщее ощущение. Впервые получила Европа представление о том, как будет выглядеть форма жизни будущего. Пессимизм, который столь долгое время был доминирующим чувством меньшинства, нежданно-негаданно стал главным настроением всего времени. Оно обнаружило себя, как гласило название одной известной книги, в тени завтрашнего дня. Отбрасываемая этой тенью темнота сгущалась. Война привела к появлению в экономике новых гигантских форм ее организации, благодаря которым капиталистический строй осознал свои возможности. Рационализация и конвейер, тресты и корпорации делали как никогда очевидной структурную слабость всех малых образований. Уже в течение 30-летия, предшествовавшего мировой войне, число самостоятельных хозяев уменьшилось в крупных городах примерно вдвое. Теперь же их доля сокращается еще быстрее, тем более, что их материальная база была подорвана войной и инфляцией. Жупило общество анонимной конкуренции, засасывающего, высасывающего и выбрасывающего одиночку, воспринимается теперь во всей их наглядности и выливается в многочисленных анализах современной ситуации в страх перед гибелью возможностей индивидуального существования вообще. Индивидуум растворяется в функции, человек включается как бессознательная машина в некие необозримые процессы. Все это проходит красной нитью через получившую широкое распространение литературу неприятие происходящего. Кажется, кроме страха не существует больше ничего. Этот страх перед нормированными, подобными жизни терминитов, формами существования нашел свое выражение и в протесте против усиливающейся урбанизации, против ущелий домов и стен серых городов, а также в жалобах на разрастающуюся, как плесень, промышленность, заслонившую фабричными трубами тихие долины, перед лицом безжалостно проводимого превращения всей планеты в единую фабрику, по использованию ее сырья и энергии, впервые в широких массах была поколеблена вера в прогресс. Цивилизация разрушает мир, гласит протест. Земля превращается в разбавленное сельским хозяйством Чикаго. И именно страницы «Фелькишер Биобахтер» первых лет ее издания кишма кишат яркими свидетельствами этого страха перед гибелью того, что было таким своим и близким. «До какой же величины дойдут наши города, — говорится в одной из статей, — прежде чем начнется противоположное движение, когда снесут казармы, разрушат каменные громады, проветрят пещеры и насадят сады между стенами и дадут человеку вздохнуть. Строение из готовых деталей, машины жилья Ле Корбюзье, стиль Баухауза, мебели стальных трубок, весь этот, как гласил девиз времени, технический конструктивизм вызывал сопротивление приверженного традициям сознания, способного увидеть тут только своего рода тюремный стиль. Примечание. В журнале «Иллюстриртер Биобахтер» 1927 номер 4 под фотографией дома в стиле Баухауза дается такая подпись. Девиз «Максимальное сходство с тюрьмой». Эмоциональная отрицательная реакция на современный мир сказалась в 20-е годы и в широком движении за поселение, и в первую очередь в создании союзов артаманов, противопоставлявших счастье простой жизни на лоне земли цивилизации асфальта, а естественные связи людей – потерянности человека в массовом мире городов. Наиболее же чувствительно задевал резкий и вызывающий разрыв с существующими нормами в сфере морали. Брак, говорилось в некой социальной этике коммунизма, есть не что иное, как дурное отродье капитализма. Революция ликвидирует его точно так же, как и аборты, гомосексуализм, бигамию и кровосмешение. Но для восприятия самых широких буржуазных средних слоев, всегда рассматривавших себя как представителей и хранителей нормальной морали и видевших в покушении на нее личную угрозу самим себе, брак как простой акт регистрации, а именно так понимался он первоначально в Советском Союзе, был столь же неприемлем, как и теория стакана воды, согласно которой сексуальная потребность является такой же элементарной потребностью, как и жажда, и удовлетворяется без всяких церемоний. Фокстроты, короткие юбки, погоня за наслаждениями в этой клоаке Рейха, Берлине, похабные картинки сексопатолога Магнуса Хиршфельда и мужские типы того времени, резиновый кавалер на креповых подошвах в брюках Чарльстон и с прической Шимми, гладким зачесом назад, были для широкого сознания безнравственными, что, правда, весьма трудно понять вне исторического контекста. Пользовавшиеся широчайшей популярностью театральные постановки 20-х годов провокационно увлекались такими темами, как отцеубийство, кровосмешение и преступление. Глубоким симптомом времени было высмеивание самих себя. Так, в заключительной сцене оперы Брехта и Вайля «Махагони» исполнители выходили к рампе и демонстрировали на плакатах лозунги «За хаос в наших городах», «За продажную любовь», «Честь и слава убийцам», «За бессмертие пошлости». В изобразительном искусстве революционный прорыв произошел еще до Первой мировой войны, и сам Гитлер был нейтральным свидетелем этого сначала в Вене, а затем в Мюнхене. Но то, что первоначально воспринималось как оригинальничание кучки фантазеров, видится теперь на фоне потока полотен о перевороте, революции и избавлении, объявлением войны традиционной европейской картине человека. Фове, «Голубой всадник», брюки, дада – все это кажется столь же радикальной угрозой, как и революция. Это ощущение внутренней связи зафиксировано в популярном термине «культурбольшевизм». Соответственно, и защитная реакция была не только такой же страстной, но и пронизанной все той же нотой страха перед анархией, произволом и бесформенностью, как гласил тогдашний характерный вердикт: «Современное искусство – это царство хаоса». Примечание. Розенберг, В.Б. 27.05.1922. А Пикассо, он сказал, что его картина становится грязнее по краскам, хаотичнее по штриху, нахальнее по названиям. В.Б. 6.апреля.1920 пишет об этом кричащем искусстве негров и малоазиатов этой судорожной мазне дадаистов. Смотрите в этой связи также пронизанные аналогичным неприятием современного искусства высказывания Адольфа Гитлера. «Майн кампф», страница 282. И все эти симптомы выливаются в единое в своем многообразии полотно страха, для которого модный пессимизм того времени нашел формулировку «закат Европы». И можно ли было не ожидать в страхе того дня, когда все эти чувства неприятия выльются в акт отчаянного сопротивления? Радость разрушения устарелых или скомпрометированных социальных и культурных форм спровоцирует консервативный темперамент немцев в особой степени, ведь быстро проявлявшее себя сопротивление этому могло здесь сильнее, чем где бы то ни было, опираться на настроения и аргументы конца XIX века. Процесс технической и экономической модернизации произошел в Германии позднее, быстрее и радикальнее, чем в других странах. А решимость, с которой Германия проводила промышленную революцию, была по формулировке Торстейна Веблена среди европейских стран беспримерной. По той же причине этот процесс вызвал тут дикую боязнь поражения и породил мощнейшие ответные реакции. Вопреки широко распространенному мнению, Германия, превратившаяся в прямо-таки неразрывный сплав достижений и упущений, в коем соединились элементы феодализма и прогресса, авторитарности социального государства, могла в канун Первой мировой войны, пожалуй, по праву претендовать на звание самого современного в промышленном отношении государства Европы. Только за последнюю четверть века ее валовой национальный доход увеличился более чем вдвое, а доля населения с подлежащим налогообложению минимумом доходов выросла с 30 до 60%. И выплавка стали, к примеру, еще в 1887 году составлявшая только половину того, что выплавлялось в Англии, возросла почти в два раза. Покорялись колонии, строились города, создавались промышленные империи. Число акционерных обществ увеличилось с 2143 до 5340, а товарооборот Гамбургской гавани вышел по мировой статистике на третье место позади Нью-Йорка и Амстердама, но впереди Лондона. В то же время управление страной было достаточно корректным и экономным и обеспечивало, вопреки всем антилиберальным вкраплениям, в немалой степени внутреннюю свободу, соблюдение законности и социальную защищенность. Так что печать анахронизма на портрете кайзеровской Германии в целом объясняется отнюдь не экономическими явлениями, равно как и не ее многоликими феодальными структурами. Над этой занятой своими делами и, казалось бы, так уверенной в своем завтрашнем дне страной, над ее растущими крупными городами и промышленными районами, давлел некий своеобразный романтический небосвод, темный купол которого населяли мистические образы, древние герои и боги. Отсталость Германии имела идеологическую природу. Конечно, в немалой степени к этому приложили свою руку академический обскурантизм, фольклор германистов, а также потребности в украшательстве со стороны того слоя буржуазии, которому так хотелось поверх материальных целей, кое он преследовал с такой неугомонностью и динамизмом, увидеть более высокие ориентиры. Но в то же время за всеми этими пристрастиями постоянно ощущалась бюргерская строптивость в культурной сфере по отношению как раз к тому современному миру, возведению которого помогали столь энергично и успешно. Это была своего рода оборонительная жестикуляция в адрес новой, лишенной поэзии реальности, имевшая своим истоком не дух скептицизма, а дух пессимистического романтизма и позволявшая распознавать в себе латентную готовность к контрреволюционному протесту. Это противодействие проявит себя в первую очередь в настроениях критики в адрес цивилизации и найдет своих апологетов в таких авторах, как Пауль де Лагард, Юлиус Лангбен и Ойген Дюринг. Конечно, обличавшееся ими недомогание относилось к симптомам общецивилизационного кризисного настроения, представлявшего собой реакцию на лишенный фантазии прагматический оптимизм эпохи. На рубеже веков оно наделало немало шума как в Соединенных Штатах, так и во Франции. Привлекло внимание к делу Дрейфуса, к «Аксион Францез», к манифестам Марасса и Борреса. Габриэле Д'Аннунцио, Энрико Карадини, Мигель Унамуно, Дмитрий Мережковский и Владимир Соловьев, Кнут Гамсун, Якоб Бурхард и Дэвид Герберт Лоуренс стали при всех их индивидуальных различиях выразителями сходных страхов и противодействий. Однако в Германии этот подобный вторжению и чрезвычайно глубокий перелом, так внезапно перебросивший страну из ее Бидермайера, примечание. Стилевое направление в австрийском и немецком искусстве в первой половине XIX века. Название дано по фамилии литературного персонажа, олицетворявшего простодушного, недалекого обывателя. Примечание переводчика. Из ее Бидермайера в модерн и требовавший при этом все новых разрывов и расставаний, придал здешнему протесту несравнимую с остальной Европой экзальтированную окраску, где страх и отвращение по отношению к действительности сочетались с романтической тоской, поканувшим в лету идиллическим порядком. И эта традиция тоже пришла издалека. Страдания по поводу опустошений, приносимых процессом цивилизации, можно было проследить до Руссо или Вильгельма Майстера, Гёте. Апологеты этого неприятия презирали процесс и не без гордости признавались в своей не от мира сего отсталости. Все они были наблюдателями вне своего времени, стремившимися, как писал Лагард, увидеть такую Германию, которой никогда не было и, может быть, никогда и не будет. Ко всем фактам возражениям они относились с высокомерным пренебрежением и горько сетовали на одноглазый разум. Свой порою весьма остроумный иррационализм они обращали против биржевого дела и урбанизации, принудительных прививок мирового хозяйства и позитивистской науки, против коммунизации и первых аэропланов. Короче говоря, против всего процесса эмансипации современного мира. Того процесса, из проявлений которого они рисовали общее полотно катастрофического заката души. Будучи пророками озлобленной традиции, они жаждали прихода дня, когда будет положен конец опустошению, и старые боги вновь выйдут из вод. Противопоставлявшиеся ими новому времени представления о ценностях включали в себя естественность, искусство, прошлое, аристократию и любовь к смерти, а также право сильной цезаристской личности. Бросается в глаза, что этот протест, содержавший сетование по поводу упадка немецкой культуры, нередко был пронизан идеями империалистического мессианства, в которых страх обращался в агрессию, а отчаяние искало утешение в величии. Самая известная книга, выразившая эту тенденцию времени, принадлежала перу Юлиуса Лангбена и называлась «Рембрандт. Воспитатель». Вышедшая в свет в 1890 году, она пользовалась невероятным успехом и уже за 1.5-2 года насчитывала до 40 переизданий. Такая широкая популярность этого эксцентричного свидетельства паники, антисовременности и националистического мессианского бреда приводит к мысли, что сама книга была выражением того кризиса, который она изгоняла своими заклинаниями с такой страстью и ожесточением. Чуть ли не еще более чреватым последствиями, нежели соединение враждебного отношения к цивилизации с национализмом эпохи, явилось, как это уже имело место в социал-дарвинистскими и российскими теориями, смычка этих чувств с антидемократическими идеями. И это было диагнозом, свидетельствовавшим о болезни того либерального западного общества, которое основало свой политический строй на принципах просвещения и Великой Французской революции. Этот поворот носил общеевропейский характер. Так, в частности, во Франции и в Италии, как писал позднее Жюльен Бенде, около 1890 года писатели с поразительной проницательностью осознали, что доктрина абсолютного авторитета, дисциплина, традиции, отрицание духа свободы, утверждение нравственной оправданности войны и рабства дали возможность занять гордые и несгибаемые позиции. И в то же время они в значительной большей степени отвечали представлениям простых людей, нежели сентиментальный либерализм и гуманизм. Примечание. Своего рода добавлением к этому могут служить слова Грегора Штрассера, сказанные им в июне 1932 года. Сознательно противопоставляя себя французской революции, будучи ее антиподом и преодолением, национал-социализм отвергает суесловие об индивидуализме, исказившим внутреннее германское представление о свободе понятием внутреннего экономического беспредела. Он отвергает рационализм, учение о разуме, которое готово признавать властителями судеб народа и государства лишь ум и интеллект, а не полнокровную волю и душу человека. Таким образом, национал-социалистическая идея государственности подразумевает в конечном счете смену либеральной эпохи. Смотрите Штрассер, Кампф, Ум Дойчланд, страница 381. И хотя страдание по поводу модерна было, несмотря на все литературные успехи, все еще делом лишь какого-то исключительного меньшинства, эти настроения, снова говоря о Германии, постепенно станут, и в первую очередь через молодежное движение, которое было не просто ими охвачено, а стало прямо-таки фанатическим и чистым их выражением, сказываться все сильнее и сильнее. Вся великая тяга немцев, опишет эту позицию Фридрих Ницше, направлялась против просвещения и против революции в обществе, которая с грубым непониманием принималась за следствие первого. Пиетет по отношению ко всему еще существующему пытался обратиться в пиетет по отношению ко всему, что существовало. Только чтобы вновь наполнились сердца и дух и не оставили себе места для будущих и обновляющих целей. На месте культа разума был воздвигнут культ чувства. И, наконец, враждебные цивилизации настроения времени сомкнутся и с антисемитизмом. Немецкий антисемитизм реакционен. Такой вывод сделает в 1894 году из обширных проводившихся по всей Европе исследований Герман Барр. Это бунт маленьких бюргеров против промышленного развития. Постановка знака равенства между евреями и модерном и впрямь не была лишена оснований, равно как и утверждение об их особой приспосабливаемости к условиям капиталистической экономики, построенной на конкуренции. Вот это и являлось двумя сильнейшими мотивами всех страхов за будущее. Вернер Зомбард напишет даже, что еврейская миссия заключается в том, чтобы ускорить переход к капитализму и устранить пока еще сегодня законсервированные остатки докапиталистической организации, разлагая последние ремесла и ремесленного толка торговлю. На фоне этого развития традиционного, мотивировавшегося религиозными причинами ненависть к евреям, становится во второй половине XIX века антисемитизмом, обосновывающимся уже причинами биологическими или социальными. В Германии для популяризации этой тенденции особенно много сделают философ Ойген Дюринг и неудавшийся журналист Вильгельм Марр в своем труде под характерным заголовком «Победа иудеев над германцами», рассмотренная с неконфессиональной точки зрения. «Via Victis» – примечание. «Жертвенный путь» – примечание переводчика. Но те же рефлексы были характерны и для Европы в целом. Антисемитизм в Германии был, несомненно, не более интенсивен, чем во Франции, и уж, конечно же, куда слабее, чем в России или в Австро-Венгрии. В антисемитских публикациях того времени то и дело встречается сетование на то, что их идеи при столь широком распространении не могут все же похвастаться успехом. Но в ту пору, когда иррациональные ожидания бродили повсюду, как бездомные собаки, антисемитизм, именно по причине содержавшейся в нем полуправды, представлял собой питательную среду для распространения дурных настроений, хотя он и не был ничем иным, как возведенным в мифологическую степень проявлением страха. Воздействие и резонанс творчества Рихарда Вагнера как раз и состоят в том, что он, как никто другой, мобилизовал магию искусства против явственно просматривавшегося во всех этих явлениях процесса снятия чар, и что это настроение времени, приведенное на язык мифа, обрело в его творчестве всепокоряющий эффект. Тут и пессимизм по отношению к будущему, и осознание наступающего господства золота, и расовый страх, и трепет перед грядущим веком плебейской свободы и уравниловки, и предчувствие близящегося заката. Многообразные самоуничижительные аффекты буржуазного времени будут, наконец, выпущены на свободу и одновременно радикализированы войной. Она вернет бытию, утерянную в безрадостных буднях цивилизации, возможность неслыханного самовозвышения, узаконит насилие и уготовит триумфы разрушению, явится, как писал Эрнст Юнгер, с помощью огнеметов великим очищением через ничто. Война и была как раз отрицанием либеральной и гуманистической идеи цивилизации. Чуть ли не магическая сила военных впечатлений, тоже освещенных соответствующей литературой европейского покроя и ставших опорными пунктами разнообразнейших концепций обновления, имела своим истоком именно этот опыт. Одновременно война научила тех, кто назовет потом себя ее наследниками, смыслу и преимуществу быстрых и единоличных решений, абсолютного подчинения и одинакового образа мыслей. Компромиссный характер парламентских режимов, их слабость в принятии решений и их частый паралич не обладали притягательной силой для поколения, вынесшего с войны миф об отлично слаженном боевом коллективе. Только с учетом всех этих взаимосвязей можно понять, почему провозглашение Демократической Республики и включение Германии в систему после Версальского мира было воспринято отнюдь не просто и не только как результат поражения. Для сохранивших свою силу настроений, неприятие цивилизации и то, и другое означало не просто изменение политического положения, а грехопадение, некий акт метафизического предательства и глубокой измены самому себе. Ибо в жертву сложившимся в данный момент обстоятельствам приносилась Германия. Романтичная, погруженная в раздумья и чуждая политике Германия, которую теперь отдавали на заклание той самой идеи западной цивилизации, что несла угрозу уже самой ее сути. Примечательно, что Фелькишер Биобахтер назвала Версальский договор «сифилитическим миром», который, как и эта болезнь, рождается от короткого запретного удовольствия. Начавшись с маленькой твердой опухоли, поражает постепенно все члены и суставы, да и всю плоть, включая сердце и мозг согрешившего. Примечание. В.Б. 6 апреля 1920-го. Артур Мюллер ван ден Брук говорил о присущей немцам мании перенимать все идеи западников, словно быть принятым в круг либеральных наций. Это бог весть какая честь. Страстное, принципиальное неприятие этой системы вытекало именно из нежелания оказаться в составе ненавистной империи цивилизации, со всеми ее правами человека, демагогией насчет прогресса и страстью просвещать, с ее тривиальностью, испорченностью и тупыми апофеозами благосостояния. Немецкие же идеалы верности, Божьего милосердия, любви к Отечеству оказались, как это сказано в одном из многочисленных жалобных писаний того времени, безжалостно выкорчеванными в бурях революционных и послереволюционных времен. А на их место пришли демократия, движение нудистов, безудержный натурализм, товарищеский брак. И во все годы существования республики наблюдается, в том числе и среди правой интеллигенции, продолжавшей враждебную традицию вильгельмовской эры по отношению к цивилизации, тяга к союзу с Советским Союзом, вернее с Россией, бывшей как материнское чрево сердцевина четвертое измерение, предметом эмфатических ожиданий. В то время как Освальд Шпенглер призывает к борьбе против внутренней Англии, Эрнст Никиш, другой апологет сопротивления во имя духовной идентичности нации, пишет: «Пора немецкому пробуждению обратить взоры на восток. Ход на запад был немецким нисхождением, поворот на восток будет снова восхождением к немецкому величию». Мелкотравчатому либерализму противопоставляется прусско-славянский принцип. А столице Лиги наций Женеве – ось Потсдам-Москва. Страх засилья над немецким духом материалистического и демифологизированного западного мира оказывается тут сильнее страха перед угрозой всемирного коммунистического господства. Первая послевоенная фаза явилась катализатором не только страха перед революцией, но и чувства отрицания цивилизации, а они, в свою очередь, породили синдром необычайного динамизма. Тот же слился с комплексами страха и обороны потрясенного до самых основ общества, утратившего свое национальное самосознание, благополучие, авторитеты, а также всю систему сверху донизу и в слепом ожесточении жаждавшего получить назад то, что, казалось, было отнято несправедливо. Эти всеобщие чувства недовольства еще более усугублялись и обретали дополнительный радикализм наличием множества неудовлетворенных групповых интересов. Подверженность великой мании тотального критиканства проявляет в первую очередь непрерывно растущий слой служащих, ибо промышленная революция перекинулась теперь уже и на конторы и сделала вчерашних унтер-офицеров капитализма последними жертвами современного рабства. К тому же у них, в отличие от рабочих, никогда не было собственной классовой гордости и уж тем более какого-то рода утопии, которая бы выводила из катастроф существующего строя благие предзнаменования для них самих. Не менее восприимчивыми оказываются и ремесленники из среднего сословия с их страхом перед засильем крупных предприятий, универсальных магазинов и конкурирующей рационализации. То же самое касается и широких слоев сельскохозяйственного населения, привязанных традиционной неповоротливостью и отсутствием средств к давно уже изжившим себя структурам, а также многих людей с высшим образованием и вчера еще солидных разорившихся буржуа, оказавшихся сегодня затянутыми в омут пролетаризации. Без средств к существованию тут же становишься изгоем, деклассированным элементом. Быть безработным – это все равно, что быть коммунистом. Так заявил один такой потерпевший крушение во время одного из проводившихся в те времена опросов. Никакая статистика, никакие данные об уровне инфляции, о количестве самоубийств и числе пошедших с молотка хозяйств не могут передать чувства тех, кто оказался под угрозой безработицы, нищеты, потери места, или же выразить опасения другой стороны, тех, кто еще чем-то владел и страшился взрыва накапливавшегося недовольства. Общественные учреждения с их вечной беспомощностью были не в силах застраховать от коллективного чувства злобы, подспудно бродившего повсюду. Тем более, что со времени Лагарда и Лангбена страх вышел за рамки заклинаний и проповедей. Война дала ему в руки оружие. В дружинах самообороны и добровольческих отрядах, создававшихся в большом числе, частично по личной, частично по скрытой государственной инициативе, преимущественно для отпора угрозе коммунистической революции, соорганизовался один из тех элементов, которые с угрюмым, но решительным настроем были готовы сопротивляться при всех обстоятельствах и высматривали ту волю, которая повела бы их в новый порядок. Поначалу была еще, помимо этого, и огромная масса вчерашних фронтовиков, тоже представлявших собой резервуар воинственной энергии. Многие из них влачили бесцельное солдатское существование в казармах, что создавало впечатление их растерянного, затянувшегося прощания с амбициозными мечтами военной молодости. В окопах на фронте и те, и другие приблизились к очертаниям какого-то нового, еще до конца неясного смысла жизни, который они тщетно пытались теперь обрести вновь в налаживающейся с трудом нормальности послевоенное время. Не ради же этого немощного, опрокинутого последним из вчерашних врагов режима с его заемными идеалами сражались и страдали они 4 года. Еще они страшились, имея за плечами более взыскательный опыт существования на войне, деклассирующий силой бюргерской обыденности. Гитлер придаст этим чувствам недовольства как среди гражданских, так и среди военных единение, руководство и движущую силу. Его появление и впрямь кажется синтезированным продуктом всех этих страхов, пессимистических настроений, чувств расставания и защитных реакций. И для него война была могучим избавителем и учителем. И если есть некий фашистский тип, то именно в нем он и нашел свое олицетворение. Ни один из его приверженцев, которых он после несколько затянувшегося старта быстро начнет собирать, не выразит все главные психологические, общественные и идейные мотивы движения так, как он. Он всегда был не только вождем этого движения, но и его экспонентом. Уже опыт ранних лет помог ему узнать то всеподавляющее чувство страха, которое сформирует всю систему его мыслей и чувств. И именно оно, это чувство, лежит в основе почти всех его высказываний и поступков. Страх, настороженным зверем, притаившийся во всем и имевший столь же будничные, сколь и космические размеры. Многие ранние свидетели, от его крестного отца в Линце до Августа Кубицека и Грайнера, обрисовали его бледное, испуганное естество, представлявшее подходящую почву для проявившейся у него уже в ранние годы тяги к безудержным фантазиям. И его постоянный страх перед соприкосновением с чужими людьми является тут вполне объяснимым. Равно как и его крайняя недоверчивость или же ставшая потом маниакальной чистоплотность. Тот же комплекс был и источником часто выражавшейся им, как мы знаем, боязни заразиться венерической болезнью, боязни любой инфекции вообще. «Микробы просто набрасываются на меня», считал он. Примечание. Libres Propos, страница 225. После еды Гитлер, как правило, всегда полоскал рот. На улице он почти постоянно носил перчатки, по крайней мере, в более поздние годы. Смотрите также Кубицек, страница 286. Правда, страх, как бы не заразиться венерической болезнью, доминировал у того поколения вообще надо всем. Стефан Цвейг писал, насколько эта мания была распространена как раз в Вене. Смотрите Цвейг, Die Welt von Gestern, страница 105. Он был охвачен привитым австрийским пангерманским движением страхом перед чужим засильем, перед нашествием подобных сранче русских и польских евреев, перед превращением немецкого человека в негра, перед изгнанием немца из Германии и, наконец, перед полным истреблением последнего. Он велел напечатать Фелькишер Биобахтер одно якобы французское солдатское стихотворение с повторяющейся как рефрен строчкой «Мы поимеем немцы ваших дочерей». Небеспокойство у него вызывали также и американская техника, и цифры растущей рождаемости у славян, и крупные города, и столь же безудержная, сколь и вредная индустриализация и коммерциализация нации, и анонимные акционерные общества, и трясина культуры удовольствия в крупных городах, равно как и современное искусство, стремящееся голубыми лугами и зелеными небесами убить душу народа. Куда бы он ни взглянул, он всюду открывал явление разложения медленно догнивающего мира. В его представлениях присутствуют буквально все элементы упомянутой пессимистической критики цивилизации. Что объединяло Гитлера с ведущими фашистскими деятелями других стран, так это решимость, с которой они стремились противостоять этому процессу. А выделяла его та маниакальная исключительность, с которой он сводил все элементы когда-либо испытанного страха к одному единственному их виновнику, в фокусе его, доведенной до исполинских размеров концентрации страха, стояла черная волосатая кровосмесительная фигура еврея, дурно пахнущая, плотоядная и охочая до белокурых девиц. Но, как с беспокойством говорил сам Гитлер, даже летом 1942 года в расовом отношении более крепкая. Пораженный до самого нутра своим гибельным психозом, Гитлер видит Германию объектом некоего всемирного заговора, осаждаемый со всех сторон большевиками, масонами, капиталистами и иезуитами, выступающими в едином союзе и руководимыми в этом истребительном деле стратегом в лице жаждущего крови и денег тиранищего народа еврея. Он завладел 75% мирового капитала. Он покорил себе биржи и марксизм, золотой и красный интернационал. Он был зачинщиком ограничения рождаемости и идеи эмиграции. Он подорвал устои государства, привел к вырождению расы, воспел братоубийство, организовал гражданскую войну, оправдывал низость и поливал грязью благородство. Он, этот закулисный вершитель судеб человечества. Примечание. Адольф Гитлер ин Франкен, страница 152. Смотрите далее ВБ 1.1.1921, а также номер от 10.3.1920, который вышел с кричащим заголовком «Поработаем с евреями». В статье выдвигалось требование немедленного выдворения из страны всех евреев, переселившихся в Германию после 1 августа 1914 года, увольнение всех остальных из всех государственных учреждений, органов печати, театров, кинотеатров и размещение их в созданных специально для этого сборных лагерях. «Всему миру грозит опасность», – заклинающе возглашал Гитлер, – оказаться в объятиях этого полипа. Рисуя все новые и новые картины, он пытается как можно нагляднее передать свое отвращение тут и ползучая отрава, занятая своим делом, изображение еврея личинкой, опухолью, жалящей тело народа гадюкой. И если, формулируя свой страх, он допускает иной раз нелепые и смешные обороты, то тот же страх помогает ему создавать впечатляющие или хотя бы запоминающиеся картины. Он находит такие выражения, как «объеврьеривание нашей духовной жизни», «мамонизация нашего полового влечения» или «вытекающее отсюда осифиличивание тела народа». Но еще он пишет и так: «Если евреи с помощью своего марксистского вероисповедания одержат победу над народами нашего мира, то его корона станет надгробным венком человечеству, и наша планета опять, как когда-то миллионы лет назад, будет необитаемой, совершать свой путь в эфире. С появлением Гитлера соединились энергии, обладавшие в условиях кризиса перспективой огромного политического эффекта. Дело в том, что фашистские движения в своей социальной субстанции опирались в общем на три элемента – мелкобуржуазный с его моральным, экономическим и антиреволюционным протестом, военно-рационалистический, а также харизматический, в лице единственного в своем роде вождя фюрера. Этот вождь есть преисполненный решимости голос порядка, возвещающий конец смуте, стихии хаоса. Он и смотрит дальше, и мыслит глубже. Ему знакомо чувство отчаяния, но он знает и средства спасения. Этот сверхъестественный тип создан не только многочисленными литературными предвестиями, уходящими своими корнями в немецкую народную сагу. Подобно мифологии многих других, невезучих в своей истории народов, ей знакомо появление охваченных вековым сном где-то далеко в горах фигур вождей, фюреров, которые когда-нибудь воспрянут ото сна, выведут на верный путь свой народ и накажут виновный мир. И именно пессимистическая литература, в том числе и в 20-е годы, в своих тысячекратных заклинаниях напоминала об этих страстных чаяниях, что и нашло выражение в знаменитых строках Стефана Георгия. Он сорвет кандалы и вернет на руины. Порядок заблудившихся он возвратит к очагу, к вечному праву, где великое снова станет великим. Господин господином. Повиновение повиновением. Он очертит истинный символ на знамя народа. Он поведет через бурю и под литавр громыханье с ранней зарей своих воинов верных на дело. Светлого дня и новое царство воздвигнет. Примерно в это же время и Макс Вебер создал образ личности вождя фюрера с его плебисцитарной легитимностью и правом на слепое подчинение ему. Но в этом автор усматривал в первую очередь определенный элемент сопротивления бесчеловечным бюрократическим организационным структурам будущего. В целом же эпоха была подготовлена к явлению вождя фюрера разными, далеко отстоящими друг от друга источниками и самыми различными мотивами. Идеи одинаково получают поддержку из необразованных, в большей степени подверженных эмоциях, слоев, и из поэзии, и из доводов науки. Мысль о фюрере в том виде, как она развивалась в фашистских движениях, обрела свою актуальность вновь благодаря войне. Дело в том, что все эти движения поголовно считали себя не партиями в привычном смысле, а группами с воинствующим мировоззрением, партиями над партиями. И борьба, которую они начинали под мрачными символами и с решительным выражением лиц, была ничем иным, как перенесением войны, причем с помощью почти неизменившихся средств, в сферу политики. В настоящий момент мы находимся в состоянии продолжения войны. Неоднократно будет провозглашать Гитлер, а итальянский министр иностранных дел граф Чиано как-то скажет о фашистской ностальгии по войне. Культом вождя было в условиях фикции перманентной войны не в последнюю очередь и перенесение принципов военной иерархии на внутреннюю организацию этих движений. А само явление фюрера представляло собой не что иное, как поднятую на сверхчеловеческую высоту магически вознесенную потребность в вере и стремлением к преданности фигуру офицера-командира. Маршировка по всем мостовым Европы демонстрировала убеждение, будто бы и проблемы общества эффективнее всего могут быть решены моделями наподобие военных. Именно их ригоризм и обладал мощной притягательной силой, прежде всего для ориентирующейся на будущее молодежи, которая в войне, революции и хаосе открыла для себя веру в геометричность порядка. Названные мотивы лежали в основе полумилитаризованных внешних форм этих движений, их обмундирование, ритуала приветствия и доклада, стойки смирно, а также пестрый, хотя и сводивший к немногим элементам символики, преимущественно это крест, от креста святого Олафа в норвежском «Ношунал Самлинг» до красного Андреевского креста у национал-синдикалистов Португалии. либо стрелы, ликторские пучки, косы, и все это непременно воспроизводилось как символ принадлежности на флагах, значках, штандартах и нарукавных повязках. Значение этих элементов состояло не только в отказе от старой буржуазной традиции ношения сюртюков и стоячих воротничков. Скорее, они казались более точно отвечающими строгому техническому, наделенному чертой анонимности духу времени. Одновременно же обмундирование и военная атрибутика позволяли затушевывать общественные антагонизмы и подниматься над серостью и эмоциональной нищетой цивильного быта. Соединение мелкобуржуазных и военных элементов, столь характерное именно для национал-социализма, с самого начала придает НСДАП весьма своеобразный двойственный характер. Он выражается не только в организационном размежевании между штурмовыми отрядами СА и политической организацией ПО, но и проявляется в вводящей в заблуждение разнородности ее состава. Убежденные идеалисты стоят тут в одном строю с отступившими в социальном плане с полууголовными и оппортунистами, образуя пеструю смесь из жажды дела, стремления выстоять, нежелания трудиться, поиска выгоды и иррационального активизма. Отсюда же родом и присущая большинству фашистских организаций подавленная консервативность. Ведь хотя они и заявляли, что служат разрушенному и оскорбленному миропорядку, но там, где это было в их власти, они демонстрировали лишенную традиции охоту к переменам. Характерной для них была единственная в своем роде мешанина и средневековья, и нового времени, авангардистское восприятие, обращенное спиной к будущему и поселившее свое пристрастие к фольклору и заасфальтированным империях тоталитарного государства принуждения. В очередной раз снились им выцветшие сны их предков, и они славили то прошлое, в размытых контурах которого являлись им надежды на славное, ориентированное на территориальную экспансию будущее в образе Римской империи, Испании, его католического величества, Великой Бельгии, Великой Венгрии, Великой Финляндии. Вступление Гитлера на путь борьбы за гегемонию – наиболее планомерное, хладнокровное и реалистическое предприятие при поддержке целого арсенала современных технических средств развертывалось в обрамлении витиеватых реквизитов и символов. Это была попытка завоевания мирового господства под знаком соломенной крыши и передававшегося по наследству крестьянского двора, под знаком народного танца, праздника, солнцеворота и материнского креста. Томас Манн назвал это взрывающейся архаичностью. И все же за всем этим всегда стояло нечто большее, нежели какая-то лишенная рефлексов реакционная воля. То, на что претендовал Гитлер, было не больше и не меньше, как исцеление всего мира. Он отнюдь не собирался просто вернуть добрые старые времена, а еще меньше их феодальные структуры, как это полагали сентиментальные реакционеры, которые в течение долгого времени будут сопровождать и поддерживать его на пути. То, что он взялся преодолеть, было ничем иным, как самоотчуждением человека, вызванным процессом развития цивилизации. Правда, ставку при этом он делал не на экономические или социальные средства, которые презирал. Подобно одному из апологетов итальянского фашизма, он считал социализм омерзительным возбуждением предъявлявшего свои права желудка. Скорее, его намерения нацеливались на некое внутреннее обновление, где компонентами были кровь и потемки души, то есть не на политику, а на высвобождение инстинкта. По своим замыслам и лозунгам фашизм представлял собой не классовую, а культурную революцию. И претендовал он на то, чтобы служить не освобождению, а избавлению людей. И вызванный им мощный резонанс, конечно же, объясняется еще и тем, что он искал утопию там, где, если следовать естественному движению человеческого духа, только и мог находиться во всех его ипостасях тот самый утерянный рай, в архаичной мифической первобытности. Доминирующий страх перед будущим усиливал тягу к перенесению всех апофеозов в прошлое. Во всяком случае, в фашистской консервативности проявлялось желание революционным путем повернуть историческое развитие вспять и еще раз вернуться к отправной точке, в те лучшие, определяющиеся природой гармоничные времена до начала вступления на ложный путь. В одном из писем 1941 года Гитлер напишет Муссолини, что последние 15 столетий были ничем иным, как паузой, а теперь история собирается вернуться на прежние пути. И если даже в его задачу не входило восстановление допотопных порядков, то восстановить их систему ценностей, их мораль перед лицом врывавшихся со всех сторон сил распада ему хотелось. Наконец-то плотина против надвигающегося хаоса, так провозглашал Гитлер. Так что, вопреки всей революционной выразительности, национал-социализм никогда не был в состоянии скрыть свой оборонительный характер, являвшийся его сутью и находящийся в очевидном противоречии с той смелой гладиаторской позой, которую он любил принимать. Конрад Хайден назвал фашистские идеологии хвастовством во время бегства, страхом перед восхождением, перед новыми ветрами и незнакомыми звездами, протестом жаждущей покоя плоти против незнающего покоя духа. И именно этим оборонительным настроем было продиктовано высказывание самого Гитлера вскоре после начала войны против Советского Союза, что теперь он понимает, почему китайцы решили отгородить себя стеной. И у него вот тоже возникло искушение помечтать о таком гигантском вале, который отгородит Новый Восток от среднеазиатских масс. Вопреки всей истории, которая учит, что в огороженном пространстве наступает упадок сил. Превосходство фашизма по отношению ко многим его конкурентам объясняется поэтому не в последнюю очередь тем, что он острее осознал суть кризиса времени, чьим симптомом был и он сам. Все другие партии приветствовали процесс индустриализации и эмансипации, в то время как он со всей очевидностью разделял страхи людей и пытался заглушить эти страхи, превращая их в бурное действие и драматизм, и привнося в прозаические скупые будни магию романтических ритуалов, факельные шествия, штандарты, черепа со скрещенными костями, боевые призывы и возгласы «Хайль», новую помолвку жизни с опасностью, идею величественной смерти. Современные задачи он ставил людям в окружении маскарадных аксессуаров, напоминающих о прошлом. Но его успех объясняется еще и тем, что он выказывал пренебрежение к материальным интересам и рассматривал политику как сферу самоотречения и жертвы индивидуума ради идеи. Тем самым он полагал, что отвечает более глубоким потребностям, нежели те, кто обещал массам более высокую почасовую оплату. Кажется, он раньше всех своих соперников уяснил, что руководствующийся будто бы только разумом и своими материальными интересами человек, как это считали марксисты и либералы, был некой чудовищной абстракцией. Вопреки всем своим однозначно реакционным чертам, он тем самым куда более действенно, нежели его антагонисты, стал соответствовать страстной тоске времени по коренному повороту. Казалось, только он один и выражал ощущение эпохи, что все идет совсем не так и что мир оказался на великом ложном пути. Меньшая притягательная сила коммунизма объяснялась не только его репутацией классовой партии и вспомогательного отряда чужеземной державы. Скорее, тот навлекал на себя и смутное подозрение в том, что и сам-то был одним из элементов этого ложного пути и одним из возбудителей той болезни, за рецепт от которой он себя выдавал. Не радикальный отказ от буржуазного материализма, а лишь его инверсия, не слом несправедливого и неспособного строя, а обезьянье подражание ему и его зеркальное отражение только вверх ногами. Непоколебимая, порою кажущаяся экзальтированная уверенность Гитлера в своей победе и была ведь всегда в немалой степени продиктована его убежденностью в том, что он единственный истинный революционер, ибо он вырвался из тисков существующего строя и восстановил в правах человеческие инстинкты. В союзе с ними Гитлер и видел свою непобедимость, ибо они в конечном счете всегда прорываются сквозь экономические интересы, сквозь давление общественного мнения и даже сквозь разум. Конечно, обращение к инстинкту повлекло за собой немало проявлений неполноценности и человеческой слабости. Да и традиция, честь которой хотела восстановить фашизм, была во многом только искаженным отражением оной, как и прославлявшийся им порядок, всего лишь театром порядка. Но когда Троцкий презрительно называл приверженцев фашизма человеческой пылью, он только демонстрировал этим характерную беспомощность левых в понимании людей, их потребностей и побуждений, что и имело своим следствием столь многочисленные заблуждения при оценке эпохи у тех, кто полагал, что лучше других понимает ее дух и назначение. И дело тут не только в потребности в романтике, которую удовлетворял фашизм. Порожденный страхом эпохи, он был стихийным восстанием за авторитет, мятежом за порядок, и противоречие, содержащееся в такого рода формулах, как раз и составляло его суть. Он был бунтом и субординацией, разрывом со всеми традициями и их освящением, народной общностью и строжайшей иерархией, частной собственностью и социальной справедливостью. Но все постулаты, которые он сделал своими, непременно включали в себя всевластный авторитет сильного государства. Больше, чем когда бы то ни было, народы испытывают сегодня тягу к авторитету, управлению и порядку, заявлял Муссолини. С презрением говорил он о более или менее истлевшем трупе богини свободы и считал, что либерализм уже собирается закрыть врата своих храмов, покинутых народом, потому что весь политический опыт современности антилиберальный. И в самом деле, по всей Европе и прежде всего в странах, перешедших к системе либерального парламентаризма, только в конце мировой войны наблюдались растущие сомнения в способности этой системы к функционированию. Они проявлялись тем сильнее, чем решительнее эти государства устремляли свой шаг к современности. Ощущение, что средств либеральной демократии во взрывной и в силу обстоятельств кризисной обстановки переходной фазы недостаточно, а ее возможности вести за собой обретшие самосознание массы слишком малы, распространялось с огромной быстротой. На фоне мелочных парламентских споров, игр и беспомощных вожделений многопартийного правления у людей пробуждалось старое желание оказаться перед fait accompli, свершившимся фактом, а не стоять перед выбором. За исключением Чехословакии, в период между двумя мировыми войнами, во всех государствах Восточной и Центральной Европы, а также во многих государствах Южной Европы, система парламентаризма потерпела крах. В Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Венгрии, Румынии, Австрии, Италии, Греции, Турции, Испании, Португалии и, наконец, в Германии. К 1939 году осталось всего лишь 9 государств с парламентской формой правления. Причем многие из них, как Третья Республика во Франции, находились в дроле дитат, в странном положении. А некоторым другим придавала стабильность монархия, так что фашистская Европа была уже в сфере возможного. Поэтому дело тут было не в агрессивной злобе какой-то одной нации, стремившейся перевернуть ситуацию в мире. Широкое настроение усталости, презрения и разочарования предвещало поверх всех границ расставание с веком либерализма. Оно происходило под знаком реакции и прогресса, тщеславия и бескорыстия. В Германии, уже начиная с 1921 года, не было в Рейхстаге большинства, которое было бы по убеждению привержено парламентской системе. Либеральная мысль почти не имела поборников. Но зато много потенциальных противников. Им нужен был только толчок, зажигательный лозунг «Вождь-фюрер».